Дорогие филологи и люди, интересующиеся литературой, мы рады, что вы слушаете наш новый подкаст «Творческое письмо». Вы готовы? Тогда мы начинаем. Тема и жанр. Литературное поле. Когда мы говорим о гражданской лирике или поэзии, надо прежде всего понимать, что это не жанр, а тематическая направленность, или, проще говоря, тема. Тема — это сосредоточенность на объекте, результат отбора из всего многообразия реалий одной конкретной, которая будет постоянно находиться в фокусе внимания. Как правило, чтобы не множить группы стихов, их сводят в блоки. Например, стихи о деревьях, цветах — это стихи о природе. Стихи о разлуке, свидании, первом поцелуе — это стихи о любви. Стихи о падении нравов, революционных порывах — это гражданская лирика. Если говорить о жанре, это концептированный взгляд на мир, выраженный через художественную систему. В жанр может входить целеполагание, зачем я пишу текст, точки обзора, что обязательно будет в тексте, финализация, чем я закончу текст и многое другое. Любой порождаемый человеком текст, сообщение в соцсети, реплика в бытовом диалоге, объяснение в любви принадлежит к тому или иному жанру. Самые известные и распространенные жанры лирики — это ода, элегия, послание, песня, эпиграмма и другие. Но важно, что не все эти жанры обладают одинаковым влиянием в наши дни. Некоторые из них стали подсознанием литературы, то есть ушли как цельные концепции, но остались как отголоски, мотивы. К примеру, поклонение жене, Богородице, прекрасной даме, воплощенное некогда мадригалом, сейчас встретишь редко. Но это не значит, что жанр совершенно исчез. Он влияет на поэта, и если тот стремится показать особенную женщину, ее красоту, мадригал на секунду воскреснет и сформирует внутри текста свою оптику. При этом сам поэт может не догадываться о мадригале. Так работает поле литературы. Оно вне человека, как язык. Не принадлежит никому и принадлежит всем. Поэтому любому пишущему важно читать. Через чтение мы подключаемся к полю, и оно помогает нам во время письма.
Поэт и гражданин. Советское литературоведение с беспечностью, достойной лучшего применения, провозгласило гражданскую лирику высшим видом поэзии. Поэт-пророк, поэт-революционер. Он лезет на баррикады и оттуда читает свои стихи рабочим, а матрос, сраженный пулей, шепчет мертвеющими губами стихи Некрасова. Это явление вторичной романтизации поэзии. Давайте откатимся назад и посмотрим на картинку в целом. Политика волнует людей не меньше, чем любовь, а иногда даже больше. Любая власть держится не только на штыках, она опирается на внешние и внутренние представления о справедливости. А несправедливая власть, как правило, свергается. Любая справедливость базируется на понятии нормы, воплощенной в праве. Что же является источником нормы? Норма вертикальна, у нее всегда есть гарант. Для языковой нормы гарантом являются экспертные группы, которые фильтруют потоки литературного языка и закрепляют результаты в виде словарей и грамматик. В то время как для политической нормы гарантом может выступать правитель, наместник Бога на земле, и политическая норма в конечном итоге принадлежит Богу. В системах, где Бога нет, нормой является сложный баланс политических сил, причем нарушить его может почти что угодно. Вернемся к тексту. Ода была жанром, который хорошо работал с политической нормой. В ней простраивался вертикальный лирический мир, в котором власть эманировала от Бога к монарху через универсальный канал мудрости, а от монарха уже каплями сочилась вниз к простым смертным. Логический строй оды позволял прорисовывать предельно ясную картину. Мир понятен и объясним, во многом геометричен, он познаваем, а значит, в нем каждый элемент находится на своем месте в системе. Власть законна, и воспевать ее значит соединяться с Богом. Ломоносов и Державин, поклонявшиеся в водах монарху, они это делали не в угоду власти, а потому что верили, что сказанное будет воплощено. Лирика — магическое явление. Ты говоришь, и жизнь меняется по законам разума. Тут мы оговоримся, что у лирики есть сестра-конкурентка — риторика. Если лирика рисовала довольно отвлеченные миры, риторика всегда работала с конкретикой и не стеснялась внушения. И в гражданской поэзии лирика всегда пользовалась инструментами риторики, потому что там, где нужно убедить собеседника, голой концептуализации мало. Итак, гражданская поэзия, в отличие от других тематических форм, всегда хотела влиять, при этом она не искажалась от этой цели. Почему гражданская лирика может быть влиятельна и целенаправленна? Потому что она транслирует норму, источником которой не является сам поэт. Он — рупор божества, «Голос справедливости». Романтизм несколько подправил эту картинку. Норма по-прежнему не принадлежала поэту, находилась вне его, хотя Бога уже поминали не столь открыто. На политическое становилось частью духовного опыта. Лирический герой смотрел на мир, сравнивал его с тем, что должно быть, и видел катастрофические искажения. Мир отпал от нормы, он безобразен, уродлив. Но это не его вина, это его беда. Несовершенство мира лирический герой в романтизме воспринимает как свою боль, и здесь у него несколько путей – поиск виноватых, бегство или казнь себя. Романтику было куда бежать. Оставалась природа и дикий первобытный мир экзотических малых народов. С виноватыми в романтизме тоже было более-менее очевидно – это власть имущие, те, кто эксплуатирует общее в личных целях. Их можно бесконечно и с удовольствием демонизировать. И, наконец, последнее, любимый лермонтовский прием – казнь себя, лирическая аутоагрессия. Главным лицом гражданской поэзии второй половины XIX века стал Некрасов. Он взял романтические приемы и сделал политическую парадигму глубоко лирической. Но вообще-то ему бы ничего не удалось, если бы не главная фишка – расколотое сознание. Вот почему гражданская лирика Некрасова такая замечательная. Она сложна и не одноклеточна. В ней всегда существует жесткая и беспощадная саморефлексия при осознании недостижимого совершенства внечеловеческого бытия в норме. С вами были студенты Высшей школы экономики Нижнего Новгорода. Этот подкаст записан специально для образовательного сайта «Лестница».